11. По ночам академический парк был, пожалуй, одним из самых темных пятен на карте города. Если бы я мог сейчас взлететь и оглядеть его с высоты птичьего полета, то наверняка увидел бы только несколько больших островов света вокруг главных зданий и на аллеях, соединяющих их. Но остальные тропинки освещались лишь небольшими имбиритовыми фонарями, а отдаленные участки и вовсе, по сути, мало чем отличались от обычного леса. К главным воротам мы подъезжать не стали, да и вообще отпустили извозчика за несколько кварталов от места назначения, а дальше шли пешком. Это было как раз кстати. По пути была возможность еще раз все обсудить и разработать хоть какой-то план. Потому что из дома мы выбежали как ошпаренные, толком не подготовившись. Впрочем, а как тут подготовишься? Действовали мы на голых эмоциях, особенно Полиньяк, у того, когда он понял, что таинственное чудовище может скрываться прямо в соседнем здании от Варвары, вообще крышу снесло. И это он еще не догадывается, что девушка одаренная, и потому представляет для Албыс особый интерес. Я был более уравновешен. Пытался успокоить себя тем, что наша версия про то, что Албыс скрывается под личиной Гретты, это всего лишь догадка. И даже если она верна, в конце концов, за все эти дни тварь не добралась до Варвары, хотя и наверняка заприметила ее. Может, просто следует правилу «не ешь там, где живешь»? Не хочет привлечь лишнее внимание к своему логову? Утешение слабое, конечно. Особенно если вспомнить слова Путилина о том, что промежутки между убийствами становятся все короче. Да и судя по рассказу Велесова, Албыс, распробовав человеческой крови, со временем только наращивает аппетиты. К тому же наверняка монстр заметил, что в парке началась какая-то движуха, и это тоже может сподвигнуть его на резкие действия. В общем, сидеть дома и дожидаться следующего дня нам бы точно терпения не хватило. Варвару нужно было вытаскивать прямо сейчас. Под эвакуацию одаренных, организованную администрацией университета, она точно не попала, потому что скрывает свой дар. Из-за этого она сейчас рискует еще больше. Поначалу была мысль попробовать передать предупреждение Путилину, но я ее отмел. Разыскивать сыщика через контору оберполицмейстера сейчас бесполезно. Скорее всего, он на территории университета. Пробиться напрямую к нему? Придется отвечать на массу неудобных вопросов. О своем чудесном исцелении, о том, откуда я узнал новые подробности про Албыс, о том, почему я вообще так беспокоюсь за некую Варвару Колыванову. Черт побери. Да я и так перед Путилиным слишком уж засветился. Нет, действовать придется самим, скрытно и как можно быстрее. Вот вытащим Варю в безопасное место, тогда и подумаем, как помочь Путилину устранить эту неуловимую таежную ведьму. Вот только с Полиньяком что делать? Оставаться дома он ни в какую не согласился. По дороге я попытался уговорить его на отвлекающий маневр. Прикинешься, что заблудился, попросишься обратно в общагу. Какой-нибудь скандальчик устроишь, шумиху, чтобы побольше охранников на себя оттянуть, а мы пока проскользнем к общежитию.
Мне не нравится эта затея, Богдан. Не будь ты моим другом, я бы решил, что ты просто хочешь от меня избавиться, чтобы под ногами не мешался.
Демьян возмущенно фыркнул и открыл было рот, явно намереваясь сказать, что вообще-то так и есть. Но я вовремя его одернул. Я просто за тебя беспокоюсь, Жак. Там может быть опасно. Нам Варвару надо вытащить. А тут еще и за тобой придется приглядывать.
Не надо за мной приглядывать. Я не ребенок. И вообще, я ведь вам нужен. Я же был там. Знаю, где находится комната Вари. Знаю обходной путь, чтобы пройти туда незаметно.
Так просто расскажи, мы найдем.
На словах это, в общем, так не объяснить. Нужно показывать.
Ага, как же. Вот ведь хитрющий тип. «Ладно, давайте-ка остановимся, сверимся с картой. Кажется, дальше уже соваться не стоит». Мы шли вдоль высокого кованого забора, ограждающего территорию академического парка. Эта часть улицы была безлюдна. Освещенная фонарями мостовая была чуть поодаль. Там проезжали редкие коляски извозчиков или автомобили. Пешеходов было и того меньше. Оно и понятно, на дворе уже давно за полночь. Развернув лист с планом, мы с Демьяном прикинули, где мы сейчас находимся. Жак тоже пытался что-то разглядеть, но безуспешно. С его обычным человеческим зрением он сейчас вообще был как полуслепой. Шагал за нами, как привязанный, то и дело спотыкаясь и умоляя не торопиться. Да, если зайдем здесь, то можно будет обойти вот здесь и окажемся у женской общаги, к западу от нее. Крюк же изрядный выйдет, с сомнением поскреб бороду Демьян. Почему бы здесь не срезать? Это Бацат, где Вяземскую нашли. Наверняка там в округе сейчас больше всего наблюдателей. Лучше уж обойдем от греха подальше. Что, прямо здесь перелезем? Я окинул взглядом забор. Секции из решеток с толстыми вертикальными прутьями, листовидные пики поверху, кирпичные столбы тоже с острыми штырями поверху. Пока я примерялся, как это препятствие перелезть, Демьян, взяв короткий разбег, оттолкнулся от земли, потом от столба, потом от верхней кромки забора. Не успел я и опомниться, как он уже был на другой стороне. Впрочем, я и сам тут же повторил его трюк, но действовал медленнее и аккуратнее, опасаясь зацепиться за пики наверху. Полиньяк, оставшийся за забором, растерянно окликнул нас.
«Эй, а как же я?»
«Может, оставим его снаружи от греха подальше?» – проворчал Демьян. «Ведь правда же, без него быстрее обернемся». Я вздохнул, действительно задумавшись об этом на секунду, но все же решил, что Полиньяк прав. Без него мы можем заплутать в окрестностях общаги. Надо бы ему как-то помочь. Велесов поворчал немного, все же согласился. Подошел к забору и, ухватившись за два соседних прута, подтянул в стороны, тихо зарычав от натуги. Прутья подались, под изумленным взглядом Полиньяка расходясь в стороны. «Давай пробуй, ты вроде тощий, пролезешь». На француза образовавшегося лаза и правда хватило с избытком. Протиснувшись между прутьями, он ненадолго задержался, сам пробуя их на прочность. Попыхтел, пытаясь согнуть один из них, но быстро сдался.
«Мон дью, ну и селища! Эй, подождите меня, не так быстро! Тут слишком темно!»
Шурша палой листвой, он бросился за нами. Споткнулся о торчащий из земли корень и едва не упал. Я вовремя успел ухватить его за плечо.
«А ты давай потише!» — проворчал Велесов, искоса
зыркнув на него зелеными глазищами, блеснувшими в полутьме, как у огромного кота. Жак громко сглотнул и закивал головой, что-то неразборчиво бормоча на французском. Эта часть парка, особенно вдоль забора, и так-то была довольно запущена, а в темноте и вовсе превратилась в непролазные дебри. Если бы не Демьян, я бы вряд ли преодолел эту полосу препятствий, даже обладая зрением хищника. Он вел нас, пробивая дорогу, как ледокол. При этом, несмотря на свои внушительные размеры, он умудрялся двигаться почти бесшумно. Под ним ни ветка не хрустнет, ни листва не зашелестит. Зато мы поначалу перли через кусты, как пьяные лоси. Особенно Полиньяк, которому приходилось передвигаться фактически вслепую. Но, несмотря на все эти сложности, продвигались мы даже быстрее, чем я надеялся. И расставленные по парку патрули нам не особо помешали. Жак не ошибся. На территории университета и правда загнали несколько десятков полицейских и военных, которые, похоже, будут дежурить здесь круглосуточно. Мера, правда, довольно спорная. Мы с Демьяном издалека засекали любого из патрульных по звукам и запахам. Но даже без аспекта зверя обнаружить их было несложно. Каждый из них был оснащен мощным фонарем, которым при ходьбе то и дело светил по кустам. Главное было не попасться под лучи этих прожекторов на открытом месте, да и вообще обходить их подальше. Куда больше сложностей возникло с невидимыми соглядатаями, расставленными албыс. По пути я засек 4 призрачных ока. Может, конечно, какие-то и пропустил, но вряд ли. В темноте их было находить даже проще. Обычное зрение не так мешало магическому. И сотканные из эдры конструкты я видел издалека, будто одинокие фонарики посреди поля. Некоторые мы обошли на почтительном расстоянии, как и патрульных.
Но в одном узком месте пришлось попробовать то, о чем я думал пока только чисто теоретически. Око висело недалеко от меня, на стволе дерева, под которым мы засели. Судя по тому, что оно лениво рыскало взглядом вдоль аллеи, нас оно пока не заметило. Может, у него, как у камер наблюдения, даже слепая зона есть. Потянулся к оку мысленно, сосредоточился. Даже пришлось на время сбросить аспект зверя, чтобы сконцентрироваться на операциях с Эдрой. Поначалу просто внимательнее изучил конструкт, даже удалось разглядеть некоторые составляющие его структуры, очень похожие на те, из которых состоят тонкие тела нефилимов, но более примитивные, а потом... Я использовал тот же энергетический щуп, срисованный с вампирского, которым в свое время сожрал дар Ужбана. Сложнее всего было дотянуться до объекта. До ока было 4 метра, а то и больше. Но стоило зацепиться за него, дальнейшее заняло считанные секунды. Я просто разрушил хрупкие призрачные структуры, развеял их в Эдру, а саму Эдру втянул будто комар хоботком. Ну вот... Не такое уж ты и страшное. Демьян вряд ли видел, что конкретно я делаю, но что-то чуял по косвенным признакам, поэтому притих, настороженно наблюдая за мной. Даже Полиньяка молча, но крепко придержал за шкирку, когда тот начал нетерпеливо вертеться.
«Ну что там?»
«Теперь все чисто. Двигаем дальше. Мы сделали большой крюк и, как планировали, обогнули ботсад и вышли к женским общежитиям с заднего двора». Здесь обнаружился еще один забор, но и он нам препятствия не составил. Причем в этот раз Демьяну не пришлось показывать свою богатырскую силу. Это давно уже было сделано до него. Полиньяк, поначалу немного поплутав в потемках, разыскал ту тайную тропку, по которой он в прошлый раз ходил с Варварой. Там прутья забора тоже были разогнуты, а потом, лавируя между кустами, тропинка выводила прямо на задворки общежития. Впрочем, само слово «общежитие» для этого здания не совсем подходило. Мужские общаги чаще напоминали казармы, большие общие спальни, общие умывальные комнаты, да и вообще все общее. Девушки же жили в отдельных комнатах, по одному два человека. Комната Вари, как объяснил Жак, угловая, на втором этаже здания. Но пройти туда незамеченным через главный вход, пожалуй, нереально. Там горят яркие фонари и, скорее всего, дежурят патрульные. Мы засели ненадолго в кустах, оглядываясь и оценивая обстановку.
«Можно попробовать через окно», — предложил Велесов.
«Тут вроде невысоко».
«Но как Варя спустится?» — прошептал Полиньяк.
«Докидайте ее из окна, и дело с концом, я поймаю», — говорил Демьян предельно серьезно, даже угрюмо. Но между фразами сделал небольшую, четко выверенную паузу, ровно настолько, чтобы Полиньяк успел набрать в грудь воздуха, едва не задыхаясь от возмущения. Старый волчара все-таки тот еще тролль. Он подался было вперед, уже собираясь покинуть укрытие, но я в последний момент, заметив кое-что, цепко ухватил его за плечо. «Погоди-ка, тут кое-кто любопытный». Еще одно око. На углу здания под самым козырьком крыши. Грамотно установлено. Поворачиваясь на гибкой ножке, охватывает широкий сектор. И с торца здания, и вдоль стены. Я попробовал дотянуться до него, чтобы тоже развеять, но не получилось. Далековато. А ближе незаметно не подберешься. Вдоль стены газон, еще и освещенный фонарями. Давайте обойдем с другой стороны. Держась за кустами, мы обогнули здание по широкой дуге.
«А вон и дом коменданта»,
шепнул Полиньяк, указывая на небольшой одноэтажный флигель рядом с основным зданием.
«Смотрите, даже свет из окна пробивается. Не спит старая Мегера».
Мы с Демьяном невольно переглянулись. Воздух вокруг нас был наэлектризован предчувствием опасности. Око на углу здания было не единственным признаком того, что Албыс где-то рядом. Или, по крайней мере, была недавно. Я различил рядом со зданием несколько длинных, тающих будто полоски тумана, следов темной эдры.
«Думаешь, она там?»
Едва слышно, одними губами прошептал я, мотнув головой в сторону флигеля. Велесов неопределенно пожал плечами. Развернулся, втягивая ноздрями воздух. Я тоже принюхивался вместе с ним, но это мне мало что дало. Аспектом зверя еще нужно уметь пользоваться. Обостренный нюх обрушивал на меня такой ядреный коктейль запахов, что вычленить в нем какие-то конкретные было делом, требующим серьезной практики.
«Пахнет смертью», — глухо проворчал вампир. «И кровью».
«Надо проверить».
«Предлагаете пойти прямо туда?»
— испуганно зашептал Полиньяк.
«Но это же все равно, что совать голову в пасть аллигатору!»
«Поэтому ты посидишь тут», — скомандовал я. «И постарайся не шуметь. Мы быстро». Быстро не получилось. Мы осторожничали, тщательно обходя освещенные участки и стараясь держаться в тени, часто останавливались, прислушиваясь. Со всех сторон, в том числе и из здания общежития, то и дело доносилась какая-то приглушенная возня, но источник звуков не получалось сходу определить. Часто казалось, что кто-то шуршит совсем рядом, а на деле до источника было 30 метров. Это для обычных человеческих ушей парк сейчас был тих и безлюден. Обостренный же аспектом зверя слух играл со мной злую шутку. Вересов, в отличие от меня, двигался спокойно, без суеты.
«Проверь окно, я со стороны дверей зайду», — шепнул он.
Мы разделились. Подобравшись к светящемуся прямоугольнику окна, я осторожно заглянул внутрь. Сердце колотилось так, что я всерьез опасался, не услышит ли кто. Шторы в комнате были задернуты неплотно. В щель между ними, прикрытую кружевным тюлем, можно было разглядеть комнату. Весьма скромную, надо сказать. Темные выцветшие обои на стенах, обшарпанная недорогая мебель, зеркало-трюмо в углу. Кресло-качалка с высокой спинкой, рядом круглый чайный столик с неубранной посудой. В воздухе я увидел знакомые темные полоски измененной эдры, темно-фиолетовой, похожей на струйки дыма или тумана. Я невольно дернулся, отстраняясь от окна. На пороге комнаты неожиданно возник Велесов. Остановился, спокойно окидывая взглядом обстановку. Прошел к окну и открыл его изнутри. Я одним движением взмахнул на подоконник. «Никого нет?» — уточнил я. «Что ж тогда, свет горит?» Впрочем, приглядевшись, я и сам понял ответ. Освещалась квартирка коменданши исключительно дешевыми эмберитовыми светильниками. Днем их кристаллы обычно оставляют открытыми, чтобы они напитывались светом. Но выключить их на ночь нельзя, потому в конструкциях таких ламп предусмотрены плотные непрозрачные чехлы или шторки. Стало быть, после наступления темноты их никто не трогал. Обыск не занял много времени. Проверили смежные комнаты, спальню с узкой панцирной кроватью и здоровенным иконостасом в углу, каморку со всяким хламом, крошечную кухню, половину которой занимала печка. А потом Демьян распахнул двери здоровенного платяного шкафа, стоявшего в основной комнате. Уф, трупов за последнее время я повидал немало, но привыкнуть к этому, наверное, невозможно. Этот, по крайней мере, не так обезображен. Тварь, похоже, просто вонзила бедняжке когти в грудь. На серой, глухой блузке с кружевным воротником виднелось несколько отверстий. Грета и при жизни, похоже, была не очень приятной. Худая, остроносая старуха с собранными в пучок серыми волосами и морщинистой шеей. Но сейчас, затолканная в этот шкаф, как сломанная кукла, она выглядела особенно отталкивающе и жалко. «Ну что ж», — тихо сказал Демьян. «Вы почти угадали». «Что значит «почти»?» Он прикоснулся к шее жертвы, к изгвазданной одежде, растер каплю крови подушечками пальцев. Совсем недавно она была жива, даже кровь не свернулась еще. У меня по хребту пробежали мурашки, и я раздраженно, как рассерженный пес, передернул плечами. «Вот зараза! Выходит, Албыс не скрывалась под личиной Гретты. Мы ошиблись». И как теперь искать эту тварь? Других-то зацепок нет. Она может скрываться где угодно, еще и под чужой личиной. И тут холодок побежал у меня уже по всей спине. А зачем она убила Гретту? Чем ей старуха могла помешать? Вывод у меня напрашивался только один. Тварь снова вышла на охоту. И студентки горного и медицинского и правда в опасности. Будто подтверждая мою мысль, Снаружи вдруг донесся испуганный вопль полиньяка. Я выпрыгнул прямо в окно, некогда уже было осторожничать. По глазам вдруг резанула вспышка света. Такая яркая и неожиданная, что я не успел прикрыться. «Стоять!» За слепящим пятном фонаря маячил темный, невнятный силуэт. Но чуть в стороне, у самой стены здания, я разглядел вооруженного человека в полицейской форме. Тот тоже был с фонарем в свободной руке, но светил в другую сторону.
«Мсье, это ошибка!» — выкрикнул полиньяк, отвлекая на себя внимание. «Мы студенты! Мы просто...»
Луч фонаря метнулся на его голос, выхватывая взъерошенного француза из темноты. Я, воспользовавшись этим, рванул в сторону, скрываясь в кустах.
«Стой, кому говорю!»
— запоздало выкрикнул полицейский. Грохнул выстрел, следом за ним еще один. Я, вжав голову в плечи, запетлял зигзагами, скрываясь глубже в кустах. Стреляли, скорее всего, в воздух, но мало ли. В холодный ночной воздух, вдруг звенящим, вибрирующим, как грубо дернутая струна, звуком вонзился протяжный женский визг.
«Помогите!»
— кричали откуда-то с противоположной стороны здания. Крик сопровождался звоном разбитого стекла и каким-то странным шорохом, похожим на шелест огромных крыльев. Полицейские, судя по суетливо заметавшимся в разные стороны пятнам света, не сумели сходу определить направление, но я сразу рванул туда. На бегу скорее почуял, чем увидел темный, размывающийся в движении силуэт Велесова, двигающегося чуть поодаль от меня в нескольких шагах. Окна в здании одно за другим вспыхивали изнутри пятнами света. Шум разбудил многих постоялец. Первое, что я увидел, завернув за угол, это распластавшуюся на траве девушку в длинной светлой ночнушке, залитой темными пятнами. Судя по валяющимся рядом с ней осколкам стекла и обломкам рамы, ее с огромной силой вышвырнули прямо сквозь окно. Скорее всего, откуда-то со второго этажа. Над ней склонилась другая девушка, не узнать которую с первого взгляда было бы сложно. Вряд ли во всем городе сыщется русоволосая красавица такого роста и телосложения. И с таким мощным нимбом эдры, хлещущим изнутри, будто извергающийся вулкан. Странно сгорбившись, будто зверь, она обернулась на меня через плечо. Коса от этого движения взметнулась в воздух широкой дугой, в полутьме вспыхнули светящиеся желтые глазницы. Я резко затормозил, словно налетев на невидимую стену. «Варя?»